«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Адвокаты бывших владельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева возражают против продления срока содержания под стражей их подзащитных, которого во вторник потребовала прокуратура. Представители российской генпрокуратуры в суде заявили ходатайство о продлении до 17 февраля 2010 года срока содержания экс-руководителей ЮКОСа. Прокурор Валерий Лахтин заявил устное ходатайство о сохранении существующей меры пресечения, поскольку срок содержания Ходорковского и Лебедева под стражей в СИЗО истекает в середине ноября. Не исключено, что новым обстоятельством, которое позволит содержать подозреваемых под стражей, является обращение иностранных миноритариев и менеджеров ЮКОСа в Европейский суд и в суды Нидерландов по поводу незаконного банкротства ЮКОСа и взыскания с России 100 миллиардов долларов. Рассмотрение обращения зарубежных акционеров в Страсбурге назначено на 14 января 2010 года. Вероятность продления содержания под стражей фигурантам дела ЮКОСа обсуждаем с адвокатом Вадимом Клювгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Вадиму Владимировичу. Мы сегодня прочли на сайте пресс-центра Ходорковского ваше возражение на ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Напомните, пожалуйста, в чем их суть?
Добрый вечер. Суть очень проста. Вот если срок содержания под стражей будет продлен завтра, то будет как раз через 3 месяца, которые запросила прокуратура, 2 года. Ровно как вот этот двойной арест или двойная решетка, как мы иногда называем, без всяких законных оснований применен к Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, которые без того уже отбывают наказание в колониях общего режима по приговору Мещанского суда. То есть людей, которые и так находятся под стражей, еще нужно было зачем-то арестовывать. Вот, то другой цели придумать невозможно, кроме как усилить незаконно, еще более сделать суровыми условия их содержания. Вот, все остальное, что в большом количестве слов написано и сказано прокурорами, это либо уловки, либо демагогия, либо откровенная фальсификация и ложь. Вот об этом мы сегодня говорили, но, к сожалению, мы вынуждены были сказать, что у нас нет иллюзий по поводу того, что Хамовнический суд на этот раз наберется мужества и совершит чудо, отказав прокурорам в этом очередном незаконном продлении незаконного ареста.
Напомню, что другой наш собеседник, бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов. Добрый вечер, Александр Аврамович. Чем вы объясняете тактику затягивания процесса по делу ЮКОСа?
Ну, по-видимому, двумя факторами можно объяснить тактику затягивания прокурорами процесса. Фактор первый – это то, что прокуратура явным образом, вот я не адвокат Ходорковского, поэтому я могу это утверждать, ну, если угодно, наблюдая за стороны, не в состоянии предъявить никаких разумных не только доказательств, но и даже просто доводов в пользу своей позиции, то есть в пользу обвинения. И пытается, как нерадивый школьник, который ответа на вопрос не знает, произнести много слов. Так и в данном случае неделями читают какую-то макулатуру, которую называют обвинительным заключением, потом заявляют сотни свидетелей, и из которых значительная, по крайней мере, если не все части, не только не свидетельствуют в пользу обвинения, но и свидетельствуют в пользу защиты. Таким образом, ну, попросту говоря, пытаются брать количеством. Фактор второй, почему они затягивают всю эту историю, разумеется, связан с политическим заказом, это уже абсолютно выходит за рамки юридической процедуры, причем, возможно, заказом даже не сформулированным, а тем, который эти люди как будто бы чувствуют, то ли на самом деле чувствуют, то ли им кажется, что над Ходорковским и Лебедевым надо издеваться как можно сильнее, что даже в колониях, в тех жутких колониях, где они были, находиться для них слишком хорошо, их надо держать в тюрьме.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вероятность продления содержания под стражей и фигурантов дела ЮКОСа мы обсуждаем с адвокатом Вадимом Клюфгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Алексей Кандауров, бывший депутат Государственной Думы, бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, возмущен абсурдной аргументацией прокуроров.
Они предполагают, что процесс как минимум до февраля продлится, и поэтому они ходатайствуют о продлении их содержания под стражей, хотя это незаконно абсолютно. И адвокаты о незаконности таких требований заявляли, и подсудимые. Но прокуроры, они продолжают заявлять эти ходатайства, и аргументация абсурдная. Последний раз дошло уже до того, что свои ходатайства они обосновывают статьями из периодических изданий. Комментировать это просто бессмысленно. Нельзя комментировать абсурд.
Мценскому закотселю прошу отпустить для сотрудников поезда 30 пудов яблоков и 16 пудов компоту.
К концу 2019 года официальные органы доставили потребителям около 55 миллионов пудов хлеба, а мешочники доставили 83 миллиона.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вероятность продления содержания под стражей фигурантов дела ЮКОСа мы обсуждаем с адвокатом Вадимом Клюфгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Вадиму Владимировичу. Напомните нашим радиослушателям, в чем разница между содержанием под стражей в СИЗО и содержанием в лагере, к которому их присудил, по-моему, еще тогда Мещанский суд.
Мещанский суд, совершенно верно, в 2005 году. Разница касается чисто человеческих сторон, таких как простор, жизненное пространство, да, его объем. То есть в условиях тюрьмы или следственного изолятора, что одно и то же, это маленькая камера, которая все жизненное пространство ограничивается. И один час в день прогулка, и то, если это день несудебный. И эта прогулка, это такая же камера по площади, только без потолка. Вот, видно небо, но оно забрано, вместо потолка решетка. Дальше это количество и продолжительность свиданий с родными. То есть в условиях тюремных, в условиях следственного изолятора это два краткосрочных свидания в месяц с продолжительностью до 3 часов. На практике в нашем случае это не бывает, как правило, больше, чем 1-1.5 часа. Это через двойное стекло и через телефонную трубку. Все слышно, все видно. Вот, в колонии осужденным разрешаются и длительные свидания до 3 суток, где они находятся вместе со своими родными и близкими, кто приезжает к ним на свидание. И количество свиданий больше, и количество передач продуктовых и прочих больше и чаще. И живут там осужденные не в камерах, а в общежитии, и больше находятся, больше двигаются, больше находятся на воздухе. Ну, в общем, это, скажем так, с оговоркой на то, что это наша отечественная пенитенциарная система со всеми ее плохими условиями. Но, тем не менее, это гораздо более пригодные для жизни условия, даже в условиях лишения свободы, чем условия тюремные следственного изолятора.
Вопрос Александру Осовцову. Как на ваш взгляд, повышает ли пребывание Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Москве общественный интерес к делу ЮКОСа в большей степени, чем если бы они были в колонии ХАРП или в Краснокаменске?
Ну, на мой взгляд, конечно, общественный интерес к делу ЮКОСа повышает не то, что они находятся в СИЗО, как справедливо заметил адвокат Клюфгант, фактически в тюрьме. Добавлю, что по российскому законодательству содержание во время срока заключения в тюрьме – это более суровая мера наказания. То есть фактически к ним применяется более суровая мера наказания, абсолютно незаконно. А интерес публики, градус общественного мнения, конечно, повышается процессом. Не тем, где их содержат, а тем, что идет судебный процесс. Естественно, их больше видят, их слышат, ну и сам по себе судебный процесс, это выражает языком шоу-бизнеса, извините, некий экшен. Есть о чем говорить. Так, конечно, для многих, кто стимулирован в проявлении интереса сутью политических, гуманитарных, правовых проблем, а наличием события, пиар-повода, ну, сидят и сидят где-то, сегодня сидят, завтра сидят, в очень далеких регионах, один на севере, другой на востоке, и, собственно, почти ничего не происходит. А тут идет суд, из него идут репортажи. Ну и понятно, что-то происходит. То есть вот за счет этого процесс повышается. Но, конечно, не за счет того, что они в СИЗО.
Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, бывший вице-спикер Государственной Думы, не видит законных способов добиться истины.
Дело Ходорковского носит ужесточенный характер, и ни под какие подписки о невыезде и гарантии Ходорковского на свободу не выпустят во время судебного процесса. Адвокаты Ходорковского правильно делают, как только срок заканчивается, подают соответствующие документы, и в ответ прокуратура принимает совершенно другие решения. Эта процедура может длиться вечно, но она точно закончится, когда будет оглашен приговор. Или свобода, если тот срок уже закончился, то есть дело аннулировано, или признание вины, и тогда соответствующий оглашен срок.
Вопрос Вадиму Клювгунту. А где, по-вашему, выше уровень безопасности для ваших подзащитных? В Москве или вот в тех местах заключения, где они пробыли первые месяцы?
Вы знаете, это зависит не от географического пункта, по моему убеждению. Это зависит от двух вещей. Во-первых, это зависит от того, какие указания или там установки, или, как теперь модно выражаться, сигналы, имеет соответствующее тюремное начальство, где бы оно ни находилось. А второе – это степень публичности и степень нахождения Ходорковского и Лебедева в информационном пространстве, вот то, о чем говорил сейчас Александр Осовцов, отвечая на предыдущий вопрос. Потому что как только, если, не дай бог, оказывается ситуация такой, что эти люди оказались в забвении, то с большой вероятностью может сработать принцип товарища Сталина, согласно которому нет человека, нет проблемы. Не хотелось бы об этом говорить, но мысли эти неизбежно приходят, когда анализируешь все, что за эти 6 с лишним лет происходило, и почему, и как происходило. Вот такой мой взгляд на этот вопрос.
Вопрос Александра Осовцова. Чувствуете ли вы какую-то политическую эволюцию Михаила Ходорковского? Вот недавно он написал в своей статье, что стал политиком после разгрома НТВ. События, безусловно, и для вас были не чуждыми.
События, конечно, для меня были не чуждыми. Вы знаете, мне гораздо труднее, чем многим, об этом судить. Потому что, собственно, очень скоро после событий, о которых писал Михаил Борисович по поводу медиамоста и прежде всего НТВ, он меня пригласил на работу. И, естественно, мы эти вопросы подробно обсуждали. Мы ведь до этого не были знакомы. И поэтому для меня это, в моем восприятии, это не эволюция. Это то, что я знал 8 лет. А вот то, что он об этом написал, это, возможно, и эволюция. Потому что умение и готовность, я даже не знаю, что здесь важнее, выносить свои суждения, в том числе историю, динамику, изменения своих взглядов на публику, и объяснять их настолько хорошо, насколько он сейчас начал это делать. Вот в этом я вижу очевидный интеллектуальный, авторский, если угодно, и в том числе, если не политический, прогресс, то его рост как публичной фигуры общественного деятеля.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, у меня, к сожалению, очень грустное такое впечатление. Понимаете, совершенно откровенное происходит уничтожение. Медленное, но это же уничтожение совершенно невинных людей. И вот это четко показывает всю никчемность не только российского общества, но и международного сообщества, которое на это так равнодушно реагирует. Спасибо.
Вопрос Вадиму Клювгунту. Вот мы все ждали, что в середине ноября начнется процесс в Страсбургском суде. Почему он перенесен на 14 января?
Ну, он перенесен, потому что там в очередной раз сменился судья, представляющий Российскую Федерацию, и этому новому судье потребовалось время для ознакомления с материалами. В всяком случае, такова официальная причина, по которой суд перенес требование, дату, прошу прощения, рассмотрения этой жалобы. Такое по процедуре Страсбургского суда предусмотрено, возможно и, в общем, теоретически логично. Вот. В данном случае я хотел бы вот в контексте обсуждаемой сегодня в этой передаче темы обратить внимание вот на что. Совершенно дикий, вопиющий факт, который уже даже в этом деле находится за пределами всего мыслимого и даже немыслимого, когда сам по себе факт подачи жалобы в Европейский суд прокурорами в Хамовническом суде приводится как основание для продления срока содержания под стражей Ходорковского и Лебедева. Что это, по мнению прокуроров, свидетельствует об их, Ходорковского и Лебедева, действиях по противодействию, направленных на противодействие правосудию. Это такая прокурорская формулировка из их официального ходатайства. То есть, понимаете, что получается? Мало того, что если ты идешь в суд, вот такой, как общепризнанный авторитетный Европейский суд по правам человека, то это в понимании нашей Генеральной прокуратуры противодействие правосудию. Но мало того, значит, жалоба подана в 2004 году, эта жалоба, а подана она не Ходорковским и не Лебедевым, а им это ставится вот как бы в вину, и на этом основании утверждается, что они должны сидеть в тюрьме. Вот я не знаю, можно ли что-либо еще более дикое себе представить. Мы это назвали сегодня, выступая в суде с возражениями на позицию прокуроров по этому вопросу в том числе, мы это назвали вооруженный захват заложников в ходе пиратской операции, направленной на вымогательство. Вот, потому что там очень большая сумма требований по компенсации заявлена в этой жалобе. И вот если все это в одну цепочку выстроить, то никак иначе это назвать невозможно. То есть вот договорились наши законники уже вот до такого понимания закона, правосудия и противодействия правосудию.
Вопрос Александра Савцова. Чувствуется ли, по-вашему, неуверенность Кремля перед началом процесса в Страсбургском суде, где всплывет вновь сделка с Байкал Финанс Групп?
Ну, очевидным образом. Это не только чувствуется, тут чувствовать ничего не надо. Потому что такого рода чувствования нужны там, где мало, если угодно, рационального осмысления. Здесь я абсолютно уверен, что у любого человека, не говоря уже о выпускниках юридического факультета такого уважаемого учебного заведения, как ныне Санкт-Петербургский, а когда-то Ленинградский государственный университет, должно быть точное понимание того, что никакой, вообще никакой, сколько-нибудь независимый суд, тем более действительно суд уважаемый, Страсбургский, не в состоянии воспринять те события, которые были в первой половине нулевых годов, теперь уже, наверное, можно так говорить, как упомянутая вами, Владимир, история с крупной финансовой компанией, находившейся в очень старом, я его видел своими глазами, обтрепанном домике в Твери, и имя которой тогдашний президент Путин путал и не с первого раза воспроизвел, хотя утверждал, что знает всех тех, кто ею владеет или руководит, не помню точно. И большое количество других эпизодов, так вот все они никаким сколько-нибудь независимым судом не могут рассматриваться ни при каких обстоятельствах, как сколько-нибудь
соответствующие каким бы то ни было нормам права. Поэтому я далеко не исключаю, что сейчас с теми, кто подавал иск в Страсбургский суд, начнут пытаться о чем-то договариваться именно по поводу того, что, как заметил правильно адвокат Клюган, у нас есть заложники. И я хотел бы напомнить, что последний человек, который сидел по делу «Медиамастакуль», скоро мы это дело уже упоминали, был освобожден по времени, сразу после того, как бывший контрольный акционер Владимир Гусинский пошел на очередную уступку своих акций. Вот после этого его выпустили. Вот так совпало по времени. Я уверен, что эта практика не только не забыта, но и активно сейчас обсуждается, что в этом направлении имеет смысл предпринять в самых высоких белодомовских, а возможно и кремлевских кабинетах.
Вопрос Вадиму Клюганту. Можно ли это воспринимать как предостережение всем потенциальным желающим обращаться в Страсбургский суд?
Ну, в определенном смысле, конечно, да. Вот, если вот такая логика, которую я комментировал в предыдущем ответе, становится не только возможной, но и возможной для официального изложения в суде должностными лицами Генеральной прокуратуры, то есть от имени государства, блюдущими закон, то, конечно, это можно понимать как совершенно определенную позицию отношения к тем людям, которые позволяют себе обращаться в Страсбургский суд, да еще с очень, скажем так, весомыми и содержательными требованиями в своих жалобах. Вообще вот эта вот нервозность по поводу всего, что связано со Страсбургским судом, в особенности в связи с ЮКОСом, ну и не только, но в первую очередь в особенности в связи с ЮКОСом, она, конечно, очень показательна, вот, потому что вместо того, чтобы хоть как-то подступаться к системным проблемам, вот, которые продуцируют такое количество жалоб в Страсбургский суд, а это системные проблемы совершенно очевидны и понятны, это отсутствие справедливого и независимого суда в своей стране, в Российской Федерации. Вместо этого начинаются какие-то вот такие очень сомнительные, порой даже какие-то такие спорадические вот телодвижения.
Спасибо. Напомню, что у нас на связи Вадим Клюгут и Александр Осовцов. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура Молдавии закрыла уголовные дела в отношении четырех обвиняемых в организации массовых беспорядков 7 апреля в Кишиневе. Среди оправданных молдавский бизнесмен Габриэль Стати и журналистка Наталья Марарь. Власти Узбекистана сообщили о задержании трех подозреваемых в убийстве основателя и художественного руководителя Ташкентского театра «Ильхом» Марка Вайля. Выдающийся российский физик, лауреат Нобелевской премии Виталий Гинзбург, похоронен сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище. На церемонии прощания присутствовали сотни людей. Общественный деятель и литератор из Татарстана Фаузия Байрамова намерена просить политическое убежище на Западе. Байрамова утверждает, что в России она подвергается преследованиям. 28 ноября планируется провести всероссийскую акцию в поддержку майора милиции Алексея Дымовского, рассказавшего в интернете о фактах грубейших нарушений закона в работе милиции Новороссийска. Россия может сократить поставки газа на Украину, если украинские партнеры начнут несанкционированный отбор топлива, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Суд в германском городе Дрезден приговорил к пожизненному заключению убийцу беременной египтянки, гражданина Германии российского происхождения Александра Винса. В пакистанском районе Мохмад на границе с Афганистаном при подрыве фугаса погибли 9 сотрудников местных служб безопасности. Жертвой взрыва стал также случайный прохожий. В Афганистане при взрыве ранены 5 шведских военнослужащих, убит афганский переводчик. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич настаивает на пересмотре решения Гаагского трибунала, принудительно назначившего ему адвоката. Вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вероятность продления содержания под стражей фигурантов дела ЮКОСа мы обсуждаем с адвокатом Вадимом Клювгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Депутат Государственной Думы Сергей Марков, директор Института политических исследований, не находит в деле ЮКОСа ничего экстраординарного.
По отношению к Ходорковскому и Лебедеву применяются стандартные нормы законодательства. В этом их трагедия, потому что они жили как бы вне закона в течение 90-х годов, как и многие другие коллеги-олигархи. Но осуждая Ходорковского и Лебедева как общественные фигуры, как крупных олигархов, получившие свою собственность через спонтанную приватизацию, по сути дела полулегально, с грубейшими нарушениями закона, умножавшие свою собственность, с одной стороны, мы, конечно, на человеческом уровне не можем не сочувствовать им, поскольку это образованные культурные люди, оказавшиеся в тюрьме, на само пребывание в российской тюрьме в какой-то мере может быть считаться пыткой, поскольку там достаточно жесткие условия пребывания, что в лагере, что в СИЗО. Будем надеяться, что как-то в конце концов развяжется ситуация, но, конечно, урок всем: не надо бросать вызов российскому государству. Ни для кого это хорошо не кончилось.
Вопрос Вадиму Клювгунту. Вот мы выслушали мнение Сергея Маркова в ожидании завтрашнего президентского послания. Как восприняли ваши доверители заявление Владимира Путина на своем дне рождения в беседе с писателями о том, что фигуранты дела ЮКОСа причастны к похищениям и убийствам и поэтому не могут быть помилованы?
Вы знаете, я прежде всего хотел бы пригласить господина Маркова и других его коллег, депутатов Государственной Думы, в Хамовнический суд, зал номер 7, чтобы они там посмотрели своими глазами, а не по пресс-релизам, которые им носят и кладут на столы. А что такое стандартные нормы законодательства, как было сказано, применяемые в этом деле в отношении Ходорковского и Лебедева? Что на самом деле творят с законом те, кто обязаны его блюсти? И как это применение законодательства выглядит на практике? А то у нас получается, что депутатам Бундестага и Европарламента есть до этого дела, они уже там второй десяток людей, а некоторые не по одному разу приходили на процесс и потом, так сказать, рассказывали о своих впечатлениях. А вот наши депутаты Государственной Думы, они так свято блюдут принцип разделения властей, когда это так нужно, что они пока порога не переступали и пользуются информацией опосредованной. Вот я хочу сказать, что, к сожалению большому, это неправда, что в отношении Ходорковского и Лебедева применяются стандартные законные процедуры, стандартные нормы законодательства. Правда ровно обратная. Это дело в отношении Ходорковского и Лебедева задает стандарты беззакония, которые потом тиражируются по городам и весям нашей страны. И вот из этого же разряда беззакония выступления различных должностных лиц, которые, подменяя собой суды и так сказать, передергивая факты, говорят о том, в частности, чего ни один суд никогда не решал, говорят об обвинениях, которые никогда не предъявлялись, и выдают это за факты, или потом их высказывания так трактуют их пресс-секретари, потому что на самом деле там очень такая непрозрачная ситуация в том событии, о котором вы спросили, кто же там что на самом деле сказал. Вот. Но уже не в первый раз эта тема вот так вот вбрасывается в соответствующий момент с единственной, как я думаю, целью для того, чтобы увести разговор от фактов, от существа, от той самой проблемы, о которой я только что говорил, как под видом законных процедур творится расправа.
Вопрос Александра Осовцова. Доверяете ли вы вот словам писателя Архангельского, который задал этот вопрос Владимиру Путину на его день рождения и получил соответствующий ответ?
Я, к сожалению, не знаю причин того, что Владимир Владимирович полагает ситуацию непрозрачной, убежден, что у него на то причины есть. Но я уже, можно сказать, много лет 10, наверное, знаю Сашу, я его так называю, потому что мы в жизни с ним по имени и на «ты» Архангельского, и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что это человек кристальной честности и стопроцентной аккуратности в высказываниях. Это не значит, что я всегда с ним совпадаю во взглядах. Мы много раз спорили, в том числе публично, и не сходились ни в оценках. Он человек гораздо более, ну, если угодно, умеренных взглядов. Ну, собственно, то, что он пошел на встречу с Путиным, уже свидетельствует о его ином отношении к этому персонажу и к этой, мягко говоря, группе. Но это его собственный выбор. Вот то, что он сказал все точно, как было, правду, только правду, всю правду и ничего, кроме правды, в этом я абсолютно уверен.
Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, бывший помощник генпрокурора СССР, против издевательств над политзаключенными.
Я не хочу защищать Ходорковского, пусть отвечает за то, что он совершил. Но государство не должно мстить Ходорковскому, я подчеркиваю, мстить, карать должно, но не мстить. А сегодня мстят Ходорковскому, по сути дела, через высказывание одного Путина, который прямо определил и сказал, Ходорковского фактически надо наказать. Но нельзя же столько лет издеваться, мучить человека. Именно вот такими условиями содержания. Что у нас олигархи, все остальные, не так наживали состояние? Почему-то с ними никто не ведет борьбу. А вот взяли Ходорковского и на протяжении многих лет методически уничтожают человека. Но осудили. Мне кажется, уже этой кары достаточно. Те обвинения, что сейчас рассматриваются в отношении Ходорковского, на мой взгляд, они не очень-то убедительны. Но перед Фемидой поставили задачу, и у Фемида, к сожалению, склонив голову, сегодня встала перед исполнительной властью. Дело Ходорковского – это позор российской Фемиды.
Вопрос Вадиму Клюгунту. Растет ли, по вашим наблюдениям, число сочувствующих вашим подзащитным? Вот в числе них можно назвать Виктора Илюхина, который гораздо более резко высказывался еще 5 лет назад.
Да, это такая достаточно распространенная динамика в отношении людей, вот, потому что даже не вдаваясь особо там в подробности и факты, многие люди говорят вот примерно то, что сейчас сказал Виктор Иванович Илюхин, о том, что ну сколько же можно просто издеваться над человеком, вот, и раз за разом придумывать ему всякие кары на пустом месте. Вот. Не только по нашим наблюдениям, но, насколько мне известно, и по социологическим наблюдениям, и результатам опросов, количество сочувствующих растет. При этом не растет число людей, которые понимают, за что же на самом деле, вот, во всяком случае, второй раз, хотя и с первым разом непонятно, но второй раз вообще непонятно, за что же их сейчас судят, что это такое за обвинение в том, чего быть не может. И почему именно по поводу этих людей, конкретно Михаила Ходорковского, вдруг придумали и повторяют друг за другом, в том числе должностные лица очень высокого уровня, что не может быть никакого помилования, если человек не раскаялся, нигде, ни в каком законе, ни в Конституции, ни в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, близко ничего подобного не написано. Вот почему это все происходит, и понятно, что просто обычный нормальный человек, он не может к этому относиться иначе, чем как к издевательству, к расправе, к мести, совершенно согласен.
Вопрос Александра Савцова. Осознала ли, по-вашему, российская оппозиция на примере двух думских выборов и одних президентских, которые прошли с момента ареста Ходорковского, что с разгрома ЮКОСа началась вообще деградация российской политической системы?
Ну, это смотря кого называть оппозицией. Последнее время в связи с известным скандалом, таким пару дней длился, по поводу выборов последних, так называемых, голосования, как сейчас чаще стали говорить, оппозиции стали называть уже не только Компартию Российской Федерации, но и ЛДПР, и даже Справедливую Россию. Про это я ничего сказать не могу. Они, если что и осознают на эту тему, то никому особо не рассказывают. Ну вот, Илюхин высказался такой, я бы сказал, гуманитарной критикой проекта. Хорошо, спасибо, Виктор Иванович. А оппозиция... оппозиция действительно оппозиция, или, как ее иногда неправильно называют в России сейчас, радикальная, на мой взгляд, это единственная, которая заслуживает названия оппозиция, она это в значительной части осознавала с самого начала, а в окончательной форме, ну, по-моему, все, кто там участвует, вплоть до людей очень левых взглядов, таких как многие сторонники Лимонова, но я могу дальше перечислять, осознала это, конечно, давно. Здесь не надо быть Фукуямой, чтобы связать, опять-таки, эти два события. Напомню, опять-таки, что очень многие люди общественно достаточно всегда заинтересованы, стимулированы, даже активны. Самую высокую степень активности в своей общественно-политической деятельности начали проявлять именно после того, что случилось в конце 2003 года. В частности, тогда еще действующий шахматист с высочайшим в мире рейтингом Гарри Кимович Каспаров, именно где-то вот в декабре 3-го, январе 4-го пришел и возглавил, будучи избран председателем комитета 2008, была тогда такая организация. Вот так это на многих подействовало.
Виктор Тюлькин, бывший депутат Государственной Думы, первый секретарь ЦК Российской Коммунистической Рабочей Партии, считает процесс в Хамовническом суде показательным.
Это сигнал всем остальным. Мы осуществляем вашу власть, мы осуществляем диктатуру буржуазии, поэтому все должны быть построены в ряд, слушаться общей команды, но те, кто не строится или не так держит равнение, те будут наказаны. Михаил Борисович оказался одним из первых в этом ряду. Поэтому все остальные дружно выполняют правила игры и довольно успешно отмечают День народного единства, как, например, Абрамович на 50 тысяч баксов, скромный такой олигархический ужин в Нью-Йорке.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Марков, как всегда, в своем амплуа поддерживать власть, не заботясь о чистоте аргументации. Но я думаю, что этим же недугом страдает и Затулин, и Дугин, которые часто появляются у вас. Вот, но у меня вопрос. Вот, значит, наше общество, вообще-то говоря, как-то вяло реагирует на процесс с Ходорковским. Но вот является ли оно никчемным, как было сказано? Вот такой у меня вопрос. Спасибо.
Ну, завтра вопрос Вадиму Клюганту. Завтра мы ожидаем президентского послания. Как вы думаете, будет ли упомянуто дело ЮКОСа в речи президента Медведева?
Ой, ну, вы знаете, я, наверное, не возьмусь угадывать за президента, будет ли упомянуто там дело ЮКОСа. Вот, по моим наблюдениям, он не очень охотно по собственной инициативе упоминает это дело. Но я совершенно убежден, что в послании в очередной раз прозвучат очень правильные слова в полном наборе про необходимость искоренения правового нигилизма, коррупции, про воссоздание правосудия в стране. Вот. Как это сопоставить с тем, что завтра же будет происходить в Хамовническом суде, в зале номер 7, где слушается дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, вопрос, на который нет ответа, потому что это совершенно разнонаправленные два вектора, и подтверждением чему, опять же, прозвучали слова господина Маркова о том, что вот бросил вызов российскому государству, зато и судят. Я, вы знаете, очень внимательно читал обвинительное заключение, там 14 томов, я не нашел там строчки о том, что Михаила Ходорковского судят за то, что он бросил вызов российскому государству. Я также не знаю статьи в Уголовном кодексе с такой формулировкой. Поэтому, если у нас члены законодательного высшего органа страны допускают, что можно судить за одно, имея в виду другое, то мне бы очень хотелось разъяснений, в том числе от гаранта Конституции и главы государства, может быть, и в послании, или где-нибудь еще, Как это вот все совместить можно? И как это ложится в те задачи, которые он считает приоритетными, в частности, вот те, которые я назвал? Законность, правосудие, верховенство права и так далее.
Вопрос Александру Осовцову. Как, по-вашему, сочетается творимое беззаконие, в частности, в Хамовническом суде, вот с этими высокими фразами о примате законности, о правовом нигилизме и тем, что нашей страной управляют два юриста, выпускника Санкт-Петербургского университета?
Да, на мой взгляд, очень легко сочетается. Потому что это же как все трое, по-моему, только что до меня говоривших на эту тему, включая вас, Владимир, говорили слова. А во всех местах, где происходят дела, в том числе в том самом седьмом зале, где слушается второе дело Ходорковского-Лебедева, там не о словах речь, о делах. А как правильные слова сочетаются с гнусными делами, ну, собственно, рассказывать-то не обязательно. Тому примеров огромное количество, в том числе там, и с еще одним профессиональным юристом, и даже присяжным поверенным в Санкт-Петербурге, Владимиром Ульяновым Лениным. Это когда-то наблюдалось насчет, помните, да, там мир народом, хлеб голодным, ну там. И все те же самые слова, что сейчас произносит президент Медведев, произносил президент Путин. Он разве мало говорил о законности, о судебной реформе, там, по-моему, диктатура закона фигурировали слова, как к ним не относись, хорошо это или плохо, теоретически, но практически-то была и осталась диктатура беззакония. И я очень хорошо помню, как в президентском послании был большой раздел у Путина по поводу того, что не правительство и не коммерческая организация. Это важнейший элемент гражданского общества, что все должны их яростно поддерживать. И ужас вообще, что должно было начаться с точки зрения расцвета всех этих организаций. Ну, вскоре после этого послания закрыли «Открытую Россию», и было принято новое законодательство об НКО, которое, ну, мягко говоря, очень затруднило их деятельность. Поэтому, ну, говорит Медведев слова. Мне они, честно говоря, часто тоже нравятся. Ну, и что? Хосе Каррерас, если его послушать, поет еще лучше.
Станислав Белковский, политолог и публицист, ощущает неуверенность стороны обвинения.
Нынешний процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, конечно, существенно отличается от предыдущего. Тогда все решения были приняты заранее. Работники прокуратуры точно знали, что эти решения приняты и чувствовали себя абсолютно уверенными. И у судьи не было никаких колебаний. Все закончилось 8-летним сроком для Михаила Ходорковского. Сейчас решения нет до сих пор. Прокурор чувствует себя крайне неуверенно. В правоохранительной системе есть подозрение, что решения могут быть не вполне стандартными. Во всяком случае, для Дмитрия Медведева, конечно, очень важен был бы с политической точки зрения оправдательный приговор, особенно с учетом того, что и в этом случае Михаил Ходорковский останется в тюрьме до 2011 года. Однако отсутствие решения так или иначе будет акцентировать обвинительный характер судебного следствия, поскольку так уж устроена правоохранительная система нашей страны. Судьи оправдывают обвиняемых крайне редко, потому что именно под это заточен весь наш суд, вся наша судебная система. Человек, который однажды попал в тюрьму, не должен оттуда выйти, иначе государству придется извиняться перед ним, а государство не может себе этого позволить, ни публично, ни не публично.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Есть какая-то мудрость человеческая сказанная, что есть предел человеческой доброты, порядочности и все остальному добру, но нет предела вот подлости и всем остальному. Эти же люди, которые разгромили процветающую компанию, да, приезжая в провинцию, выдают это как победу своего режима над врагами народа, не буду говорить, над коррупцией, чем угодно. и им не возразить. И в провинциях особенно, это больше, вот, когда попытался одним с таким поспорить публично, он сказал, у простого человека нет ни одного адвоката, ни на него денег нет, а вашего Ходорковского 23 человек защищает. Если бы не было на нем вины, зачем ему столько адвокатов? Спасибо вам.
Вопрос Вадиму Клюгунту. Как вы считаете, мы вот каждые 3 месяца проводим вот эту программу о продлении содержания срока под стражей для ваших доверителей. Будет ли на этот раз содержательная дискуссия в Хамовническом суде?
Да, она уже идет, очень содержательная дискуссия, сегодня целый день шла. Вот я один эпизод только приведу, коль уж вы спросили, но он очень показательный, хотя и короткий. Мы заявили сегодня отвод всем государственным обвинителям по этому делу. И одним из оснований отвода мы сослались на вопиющую некомпетентность, непрофессионализм с приведением целого ряда конкретных примеров. Так вот, возражая нам, одна из государственных обвинителей сказала, что же вы, защита, ссылаетесь на некомпетентность прокуроров? Вы бы радовались этому? Понимаете, вот такая вот логика. То есть мы говорим о том, что у нас нет состязательности, в том числе и потому, что нет профессионального обвинения. А нам говорят, ну и радуйтесь, что же вы вроде-то отвод заявляете. Поэтому я вот хочу сказать, отталкиваясь от вопроса, который задал сейчас слушатель из Брянска, Тимур, понимаете, тут ведь самое-то страшное в этом деле, то, что там судьбы ломаются Ходорковского, Лебедев, близких им людей и целого ряда еще людей из ЮКОСа, это страшная трагедия сама по себе. Но трагедия национального масштаба, масштаба всероссийского, состоит в том, что если такое позволяют себе вот на таком содержательном и профессиональном уровне с самыми известными людьми страны, это ведь означает очень простую и столь же ужасную вещь, что в любую секунду, в любом Брянске, в любом Орле, в любой деревне это может произойти совершенно с любым человеком, и ему для этого не нужно вообще ничего совершать уголовно наказуемого. Просто по какой-то причине его назначат там жертвой, и никто даже не узнает в силу того, что этот человек не такой известный. Вот. И вот, вот что страшно, и понимание того, что это не проблема Ходорковского и Лебедева только, а это проблема каждого и всякого, оно, к сожалению, очень медленно наступает и приходит, но, по моим ощущениям, все-таки постепенно приходит. Трагический вопрос состоит в том, сколько еще лет должно пройти для того, чтобы эти узники и жертвы расправы продолжали находиться в тюрьме, чтобы это понимание ускорилось и активизировалось. И в людях играло вот нетрадиционное это чувство, что мне хорошо, когда другому плохо, а хотя бы элементарное чувство тревоги за себя и понимание своих личных рисков, когда вот такая ситуация с беззаконием в стране.
Вопрос Александру Осовцову. Вот вы заговорили о судьбе неправительственных организаций, которых поддерживал независимый бизнес. Как известно, сейчас спешно выселяют из помещений Московскую хельсинкскую группу и Движение за права человека Льва Пономарева. Воспринимаете ли вы эту расправу как месть за то, что они поддерживают узников по делу ЮКОСа?
Я не считаю, что это именно месть только за это. Я полагаю, что это, во-первых, проявление в целом политики нынешней российской власти по отношению к любым людям с независимой публичной позицией, и в том числе и в огромной мере, значительно больше, чем в среднем, к правозащитникам как явлению. А во-вторых, я не исключаю, что после того редкого даже для нынешней России фарса, который московские власти устроили на так называемых последних региональных выборах, насколько я могу судить, подобное было еще разве что в Астрахани, ну, может быть, где-то еще, я же не ездил по регионам, где проходили выборы, ну так, по медиа фону.
А в Дербенте еще было, там вообще все арестовывали участки, это в Дагестане.
Ну, Москва приблизилась по общественным политическим
относительным стандартам к тем регионам, которые в этом смысле давно на слуху. Вот, пожалуйста, Дербент. Вот как в Дербенте, так и в Москве. Как в Москве, так и в Дербенте теперь. Ну, ясное же дело, что Хельсинкская группа не может спокойно жить и работать в Дербенте. Вот теперь она и в Москве не может. Вполне вероятно, что господин Лужков в преддверии вопроса о его переназначении пытается показать, что он самый рьяный боец за непоколебимость вертикали на всех необозримых просторах Российской Федерации.
Традиционный вопрос Вадиму Клёвгунту. Каковы сейчас источники информации, получаемые вашими доверителями? Знают ли они вот о публикациях «Новой газеты» о ходе процесса в Хамовническом суде?
Да, конечно, безусловно, знают, очень внимательно следят. Источники информации не изменились. Это все то, что они могут видеть и читать там, где они сейчас проводят большую часть своей жизни. И плюс к этому это та информация, которой снабжаем их мы, и которой они подписываются в зале суда, даже не имея возможности общаться, а просто глядя в глаза тех людей, которые приходят за поддержкой, слушая выступления. Вот такая совокупность источников информации, они, к сожалению, ограничены, но то, что возможно, мы стараемся доносить по максимуму.
Большое вам спасибо. Напомню, что вероятность продления содержания под стражей фигурантов дела ЮКОСа мы обсудили с адвокатом Вадимом Клёвгунтом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
А вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.